У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире вторая передача, посвященная творчеству Иосифа Бродского. Главная опасность современной поэзии, в высшей степени присущая герою нашей передачи, стремление уложить высшие сакральные идеи в линейно выстроенный культурологический ряд. Бродский отличается от других только тем, что таких рядов, хотя и не альтернативных, у него несколько. Вот, скажем, главные темы большой элегии Джону Дону, которой большей частью была посвящена предыдущая передача, и которую вполне можно считать едва ли не лучшим его стихотворением, найдут свое продолжение в поздних стихах. В частности, мельком проскользнувший в элегии мотив вселенской пустоты, равно как и растворяющегося в ней не только сознание, что было бы более или менее естественно, но и еще живого тела, становящегося неодушевленной вещью, займет главное место в стихотворении, названном по времени написания, 1972 год. Привожу выдержки. «Вот оно то, о чем я глаголаю, о превращении тела в голую вещь. Ни горе не гляжу, ни долу я, но в пустоту, чем ее не высветли. Это и к лучшему. Чувство ужаса вещи не свойственно, так что лужица подле вещи не обнаружится, даже если вещица при смерти». Той же вещи посвящено большое стихотворение 1971 года «Натюрморт», о котором я более подробно буду говорить далее. А в одной из главок прозаического эссе «Путешествие в Византию» в категорию исчезающих вещей, как мы узнаем, Бродский определяет и само столь милое ему раннее пространство. Далее цитата. «Пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно вещь, тогда как время есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительно последнее». Конец цитаты. Замечу, что в том, что мы только что выслушали, и в том, как строит свою поэтическую систему Бродский, есть, как мне кажется, не могущие быть устраненным посредством слов и даже заключающихся в их сочетании мыслей противоречия, определяющие композицию его стихотворных текстов, где, как у Пастернака в стихотворении «На Страстной», главное событие заслоняется обилием косвенно определяющих его второстепенных прикладного свойства деталей. Например, «Рождество» как повод написания определяет движение стихотворения «Речь о пролитом молоке», но только как повод, ибо само движение к нему увязает в бесконечных подробностях, приходящих в голову поэту. «Я пришел к Рождеству с пустым карманом, издатель тянет с моим романом, календарь Москвы заражен Кораном, не могу я встать и поехать в гости ни к приятелю, у которого плачут детки, ни в семейный дом, ни к знакомой девке» и тому подобное на протяжении 10 полновесных страниц. Стоит обратить внимание, как незаметно для читателя иронически смешиваются здесь посылы христианского порядка, например, традиция посещения в этот праздник нуждающихся. «Не могу я встать и поехать в гости к приятелю, у которого плачут детки», по терминологии Бродского, с посылами отчетливо низменного порядка. «Ни к знакомой девке», и эта интонация мнимого покаяния все больше и больше явственна с чтением каждой последующей главы. «Я вообще отношусь с недоверием к ближним, оскорбляю кухню желудком лишним, в довершении всего досаждаю личным взглядом на роль человека в жизни». Приведу еще предфинальную главку. «Грустная ночь у меня сегодня. Смотрит с обоев былая сотня. Можно поехать в бордель. И сводня нумизматка будет согласна. Лень отклеиваться, суетиться. Остается тихо сидеть, поститься. Да напротив в окно креститься». Более убедительно движение сюжета еще одного стихотворения, которое даже и названо по дате Рождества. И заметим, Рождества католического. 24 декабря 1971 года. Его тоже определяют размышления героя, ожидающего его наступления. Однако размышления эти, хотя в них время от времени всплывают евангельские образы, порождены причинами отнюдь не религиозного порядка, но материального, преломленного, правда, сквозь призму некой культурологической вневременной мистерии, которое одновременно пребывает под патронажем все стирающего времени. Но время создано смертью, как говорит герой Бродского в одном из стихотворений. Не случайно поэтому даже верующего Эллиота у Бродского зовет не Бог, а именно время, причем время с большой буквы. Католик, он дожил до Рождества, но словно море в шумный час прилива, за волнолом плеснувши справедливо, от своего ушел он торжества. Уже не Бог, а только время, время зовет его. Но вернемся к стихотворению 24 декабря 1971 года, которое при всех обычных для Бродского болтологических издержках все-таки, на мой взгляд, не лишено точности в изображении не только безрелигиозной действительности, за которой не только фатально неощутим, да и просто никому не ведом смысл праздника, во имя которого совершается изображенное в стихотворении действо, но даже косвенного свидетельства авторской религиозности, пускай и довольно плоской. Почему она мне кажется плоской, я скажу далее. Читаем. «В Рождество все немного волхвы, в продовольственном слякоть и давка, из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка, грудой свертков навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои и трески, мандаринов, корицы и яблок. Хаос лиц, и не видно тропы, Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере. Ни животных, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой, пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем вернее неизбежное чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что его приближение сдвигая все столы. Непотребность везде, пусть еще, но уж воля благая в человеке видна издали. И костры пастухи разожгли, валит снег, не дымят, но трубят трубы кровель, все лица как пятна, Ирод пьет, бабы прячут ребят. Кто грядет, никому не понятно, мы не знаем примет, а сердца могут вдруг не признать пришлеца. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке и младенца, и Духа Святого, ощущаешь в себе без стыда, смотришь в небо и видишь звезда. Этот культурологический подход уже нескрываемо заявлен в другом стихотворении, посвященном Рождеству. А такие стихотворения Бродский, начиная где-то с середины своего творчества, писал едва ли не ежегодно. И все они, в сущности, представляют неразвивающиеся вариации на однажды найденную и закрепленную за собой тему. Что же касается упомянутого стихотворения, то культурологический прием остранения от материала задан уже в первых строках. «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере, используй, чтоб холод почувствовать щели в полу, чтоб почувствовать голод посуду, а что до пустыни, пустыня повсюду» и так далее, в том же духе, вплоть до финала. «Представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном в потьмах расстоянии, бездомный в бездомном». Ощущение культурологического мистического действа определяет тональность еще одного и гораздо более сильного, могущего даже показаться, а многим оно таковым и кажется, исполненным религиозного чувства стихотворения «Сретение», содержание которого почти не отступает от евангельского канона, но в остальном не продвигается далее отмеченного рядом поэтических находок чисто литературного, пожалуй, даже кинематографического плана, его пересказа. Противникам этой версии рекомендую сравнить это стихотворение со стихами на эту же тему, хотя бы и Эллиота, чтобы убедиться, разница ощутима. Впрочем, в справедливости своей оценки я не уверен, и прав я или не прав, предлагаю убедиться слушателям, отказавшись от дальнейших комментариев и процитировав «Сретение» целиком. Отмечу только, что в отличие от ранних своих стихов «И Богоматерь», «И Богомладенца», Бродский пишет не с заглавной, а с маленькой буквы. «Когда она в церковь младенца внесла, дитя, находились вокруг из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храма. Тот храм обступал их, как замерший лес, от взглядов людей и от взоров небес вершины скрывали, сумев распластаться, в то утро Марию, пророчицу, старца. И только на теме случайным лучом свет падал младенцу, но он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. И было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму, не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось, и старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня, за тем, что глаза мои видели это дитя. Он твое продолжение и света, источник для идолов чтущих племен, и слава Израиля в нем». Симеон умолкнул, и всех тишина обступила, лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было. Была тишина, не менее странной, чем речь. Смущена Мария молчала. Слова-то какие! И старец сказал, повернувшись к Марии: «В лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же оружием, Мария, которым терзаема плоть его будет твоя, душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око». Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария сутулясь, и с тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле, для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняем их взглядами, он шагал по застывшему храму пустому, к белевшему смутно дверному проему. И поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного. Но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась, одежд и чела уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать, и не в уличный гул, он дверь, отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время утратило звук, и образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, которой доколе еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Этими стихами, одними из лучших из того, что написано Бродским, я закончу сегодняшнюю передачу. А последующие мои размышления по поводу его поэзии, те, кому это интересно, может послушать ровно через неделю.